Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, всех приветствую. Это «Эскалация» Александра Дугина. Стартуем, работаем в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Ладяева, философ Александр Дугин. С нашей студии на прямой видеосвязи. Александр Гельевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Наши контакты не изменились. Слушателям, зрителям напомню, собственно, как можно подключиться к нашей видеотрансляции. Телеграм-канал «Радио Спутник», YouTube-канал, группа ВКонтакте. Кому где удобнее, друзья, под трансляциями тоже комментарии можно, нужно оставлять. Все вопросы вижу. Александру Гельевичу буду адресовывать. Ну и через мобильное приложение «Радио Спутник». Кто нас только слушает, тоже можно нам писать. Давайте с вами подведем итог, и причем посмотрим на международную реакцию в том числе, потому что в Мурманске состоялся арктический форум, и в частности президент России Владимир Путин там подробно выступил. Безусловно, многие заявления были посвящены непосредственно сотрудничеству, развитию этого сотрудничества в арктическом регионе и с другими странами в том числе. И, кстати говоря, 20 стран были представлены, делегации из 20 государств приехали в Мурманск, и в том числе из Соединенных Штатов. Давайте об этом с вами побеседуем. Кто как реагировал на заявление российского лидера?
Во-первых, если говорить о этой очень важной поездке Путина, она преследовала две совершенно различные цели. Было два дискурса, два нарратива, если угодно, две речи, которые были обращены совершенно разным аудиториям. Первая аудитория – это международная. То есть речь идет о том, что значение Арктики на глазах вырастает. Я думаю, что настоящие полноценные лидеры суверенных держав осознают реальное положение дел с тем, что, в общем-то, называется глобальным потеплением. Дело в том, что вопреки вот этой экологической идеологии, которая все сводит в саму причину потепления к индустриальным процессам, на самом деле самый большой выброс метана происходит именно в природе, что просто никак не зависит от нашего человеческого вмешательства. Это идет гораздо быстрее, чем кажется. Поэтому в скором времени тот, кто контролирует циркумполярные зоны, вот арктические зоны, побережье и саму Арктику, вот тот и будет, по сути дела, обладать абсолютно бесценным преимуществом в стратегическом горизонте. Это прекрасно понимает Трамп, которому явно раскрыли эти настоящие планы, вот не идеологии экологической, которая ничего общего с реальной проблематикой не имеет и служит просто для каких-то глобалистских целей. А вот настоящая тема изменения климата – это действительно очень важно, в том числе и климатические войны. Поэтому завтра тот, кто контролирует Арктику, тот контролирует мир. И, конечно, у Америки, если особенно отсюда такая озабоченность Гренландии и Канады, кстати, потому что эти территории становятся на следующем этапе просто жизненно важным для суверенитета. Поэтому тот, кто контролирует Арктику, тот контролирует весь мир. Вот этот новый закон арктической геополитики, который, по сути дела, сегодня становится одним из важнейших факторов вообще глобальной игры. Путин это прекрасно осознает. И вот он обратился, на мой взгляд, к арктическим странам, которые имеют эту географическую преференцию в будущем, с предложением сотрудничества, с предложением решать вопросы миром. Потому что, в принципе, именно за Арктику и может вспыхнуть настоящая война. Не такая неусловная, не секторальная, а настоящая глобальная война. Чтобы предотвратить ее, надо говорить об этом открыто с теми по-настоящему заинтересованными, вовлеченными в процесс суверенными субъектами, которых это касается. А второе, совершенно другое послание, другой дискурс Путина был обращен, я думаю, к нам. Он предупредил наше общество, что, скорее всего, перемирия не будет. Скорее всего, на быстрое окончание конфликта войны на Украине против Запада рассчитывать не стоит. Это нереалистично. Все, конечно, забегали, засуетились, как только началась деэскалация, о которой мы много говорим при Трампе. Но Путин предупреждает, скорее всего, Этого не будет. Быстрого окончания не будет. Почему? Мы тоже много раз говорили, что при всей доброжелательности и открытости Трамп совершенно не понимает сути украинской проблемы. Он, наверное, считает, что если бы он признает Крым российским, или даже, вот, например, прекращение военных действий по ЛБС, по линии боевого соприкосновения, или даже два, например, из четырех субъектов, то он окажет России абсолютно неоценимую услугу и полностью будет... А Путин на это будет готов идти на все, что угодно. На самом деле, даже если бы нам Трамп признал, что не будет, и что, чем он совершенно не готов, все четыре субъекта плюс Крым в полных границах, не по линии соприкосновения, а в полных границах, что в свое время Путин год назад предлагал, там чуть больше, на швейцарской так называемой конференции, куда Россию не пригласили, накануне Путин сказал, наша вот тема вот такая, признавайте все в полных границах, субъекты внутри России, четыре этих новых субъекта, и мы тогда подумаем о прекращении огня. Но это предложение имеет свой срок годности. Явно этот срок годности истек. И сейчас Путин говорит, не дожмем, а добьем. Вот это в политическом языке очень много. Добьем – это значит победим в войне. Угу. Победим военными способами. Явно, что переговоры на этих неприемлемых вообще ни для какой, никакой стороны в условиях. Они зашли в тупик. Трамп предложил Зеленскому принять вот эти новые какие-то там территориальные уступки. А это самоубийство для Зеленского. То, на что он согласен в отношении нас, это вообще самоубийство для нас. Мы тоже должны это понимать, что нам нужна победа, и мы все положили на весы победы. Мы не можем сказать, давайте ограничимся каким-то компромиссом. Это вообще не пойдет, это никто в обществе не примет. Да и сам президент не на это настроен. Поэтому, я думаю, сигнал был такой. Так, давайте поймем, что мы хотим мира, но мир через победу. Нам нужна победа, нам нужна реализация наших целей в том масштабе, в котором мы, а не кто-то другой, не Трамп, не Евросоюз, посчитают нужными. И вот это, только это нас устроит. Поэтому знак нашему обществу очень серьезный. Война продолжается, война до победного конца. Добьем, это звучит в устах президента очень серьезно. Это не просто наблюдатели, не просто эксперты, не просто журналисты или отдельные политики. Это говорит тот, от которого зависит судьба мира. И тот, от которого зависит судьба человечества, говорит, не дожмем, а добьем. Иными словами, дожать мирным образом получается все меньше и меньше, значит, будем добивать. Вот это Путин сказал, обращаясь к нам, и он сказал о необходимости наращивания военного потенциала, оборонного потенциала нашей страны, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не ловили жадно любые новости о наших переговорах. Переговоры идут. Ну и Трамп сказал, что уже признает, что они заходят в тупик. Непосредственно он обвинил Зеленского, чтобы тот сорвал сделку по редкоземельным металлам и по
Но он ему при этом пригрозил какими-то якобы большими проблемами. Что это за большие проблемы, не до конца ясно. То есть как будто бы, знаете, когда есть такая угроза, то еще не окончательно вот этот срыв, значит, сделки случился. Ну и к тому же, говоря о сроках, Трамп тоже говорит, что есть якобы некий психологический дедлайн, он так это назвал. Ну, я думаю, что просто терпение у него, в частности, тоже уже заканчивается по этому вопросу. Хотя, знаете, ну, обязан терпеть и дальше. Как-то тоже, мне кажется, пока еще принимать участие в попытках.
Ну, что он обязан, это суверенной стране нельзя. Мы не можем указывать, что он обязан.
Указывать нет, но предположить.
Да. Суверенность, она в том и заключается, что суверенному правителю никто не указ. Вообще никто. Вот если он верит в Бога, Бог указ. Если не верит в Бога, то ничто не указ вообще. То есть на место Бога стоит ничто. Это в любом случае. Это не так принципиально для определения суверенитета в политическом смысле. Так вот, интересно, что он действительно, как вы совершенно справедливо заметили, напрямую высказался с критикой Зеленского, сказал, что он очень дорого заплатит. Вот переводить можно так. Ты дорого заплатишь за то, что выходишь из сделки, с которой ты практически согласился. А вот при этом он выразил недовольствие Путину. Но если у нас есть факт-чекинг, если угодно, речь, запись, прямую речь Трампа в адрес Зеленского, то о том, что Путин, что он раздражен Путиным и зол на Путина, это передала ведущая CNB, якобы который звонил Трамп, и вот этой специально, этой ведущей, не совсем лояльного к Трампу канала, он сказал, что он зол на Путина, потому что тот затягивает перемирие и готов наложить на российскую нефть двойные тарифы. Вот если это очень интересно, что звонил ли Трамп или не звонил, там никакого не было опровержения. Но, в принципе, одно дело прямое доказательство, прямые слова Трампов, снятые в критике Зеленского, а другое – это вот некое якобы бывшее, но не подтвержденное недовольство позиции России и Путина. Совершенно разный вес этих двух высказываний. Но это даже не важно, это не принципиально. Трамп такой человек, что он мог и высказаться в сердцах, мог и позвонить, а мог и не звонить. В принципе, это тоже требует такого немного более прояснения.
Проверки но что там некой, да.
Да, что происходит? Происходит очень похожая ситуация с Одессой в 22-м году, потому что, в принципе, Зеленский, поскольку он полностью зависит от США, вообще, он без помощи и тотального ангажемента американских вооруженных сил, разведданных, он, я думаю, не продержится и недели в противостоянии с нашей армией, он зависит тотально, он уже был готов, он это все-таки, ну, какие-то остатки-то мозгов есть, он понимает, что без Трампа он эту войну продолжать просто не сможет. Это конец, это самоубийство. И он уже было пошел, извинился за свой внешний вид, за свое вот выражение лица такого нарколыги законченного. То есть, за себя, за то, что
повел себя так, как нам всем известно, да.
Ну, не только, по-моему, он выглядит антиэстетично, понимаете? Это оскорбительно для Белого дома, ну, таких уже совсем принимать, каких-то людей, бомжей просто совершенно, наркоманов. Понятно, что для Трампа, администрации Трампа это было окей, они все так и выглядели. Для Байдена, для администрации Байдена было все в порядке, они так все и выглядели. А вот для Трампа с его, в общем, новым стилем, он даже архитектуру требует строить в городах красивую, соответственно, просто это оскорбление общественного, пощечина общественному вкусу. Вот все вот в этом человеке, который приперся вот с таким выражением лица, с такой внешностью, в таком костюме, с такими словами, с таким вот похрюкиванием. Вот это оскорбительно было, но он, Зеленский, все-таки понял, что он перегнул палку, что с Трампом надо иметь дело по-другому, в костюмах, и вообще надо ему отдать все, что он требует. Это, ну, в общем, естественно. Это мастер, это его господин. А он просто такой вот, ну, развеселый раб, который назначен на эту должность в рамках распределения пьесы, такой вот геополитической, глобалистской пьесы. И он готов. Он говорит, ладно, все, извините, там все хорошо, вот тебе все металлы, бери все, чего угодно, только давай воевать. И приехал теперь вместо Джонсона Кир Стармер, звонил Макрон и сказали, и позвонил, знаете, кто ему? Блинкен и Нуланд, это недавно выяснилось. То есть снова здоровы, те же самые, там, с легким изменением. И сказали, ни в коем случае не верь Трампу. То есть если ему во время соглашения в Одессе, в Стамбуле, прошу прощения, в стамбульских соглашениях, ему сказали, что не верь Путину, вот ты с ним договорился, порви это соглашение.
Теперь все, не верь Трампу, переиграли.
Теперь не верь Трампу, да, мы сами все возьмем, мы возьмем на себя, финансы у нас есть, Евросоюз напряжем, и мы сами будем теперь воевать тобой, твоими вот украинцами, вот у тебя сменился хозяин, ты не волнуйся, не слушай этого нового, он вообще ни при чем, он не при делах, он не понимает вообще, о чем идет речь. Рви с ним соглашение так же, как ты порвал стамбульские соглашения с Путиным, когда мы стояли у Киева. И все будет хорошо. То есть теперь Зеленский еще раз верит глобалистам, теперь уже посылает Трампа уже в очередной раз, и, соответственно, говорит, правильно, я пришел, сейчас еще там как бы дозой как-то закинусь, еще и не то тебе скажу, потому что за меня теперь Европа, Евросоюз, и вот те, которые сжигают Теслу, те твои враги, Трамп. Ты сам, наверное, говорит Зеленский в своем КВН, манере. Ты сам трепещешь. Мы уже, украинцы уже сожгли такое количество Тесл и испортили их, что Илон Маск фактически сдается, он трепещет от нашего могущества.
Вот, Александр Гельевич, а позвольте, пока мы к Теслам сейчас про Илона Маска побеседуем, но я вот еще обратила внимание, вы просто про британцев говорили, про Кира Стармера, что, значит, на сайте британского правительства появилось некое заявление официально, якобы, значит, что Британия, понятное дело, всегда старается показать свою значимость в вопросе Украины, и якобы договорились Стармер и Трамп о давлении на российского лидера Владимира Путина. Вот когда, как это тогда понимать, если при этом они всячески, понятное дело, имеют разногласия с Трампом?
Ну, во-первых, двойные стандарты в дипломатии, в большой
никто
политике.
Не отменял.
Никто не отменял. Это вообще одно говоришь, другое делаешь, тут нюанс. На самом деле, если мы вот отбросим эти дипломатические, такую дипломатическую похвальбу, дезинформацию, картина такая. Америка выходит из этой войны. Она выходит не так, как хотел бы выйти Трамп. Он хотел бы сказать, вот я сказал, что мир, и они все признали. Видите, какой я молодец. Так не получается, как, в общем, мы это с вами долгое время уже последовательно осмысляя, анализируя ситуацию, предсказывали в эскалации. Так не получается, и не могло получиться, и не получится, и никакого перемирия Трамп нам предложить серьезно никому не может, потому что это будет самоубийство и для Украины, и для нас. То есть это вообще просто не пойдет никак. Соответственно, а другого варианта у него нет. Поэтому он фактически, если говорить по-настоящему, он выходит из войны, но он выходит не так, что вот там дальше воюете сами, то есть вот резко так, чтобы действительно мы там через пару недель были бы уже там под Киевом стояли. И если бы он вышел так резко, так оно бы и было. Но он выходит не резко, потому что он не только недоволен Зеленским, он вообще этой ситуацией недоволен. И нами, честно говоря, недоволен. Ему тоже, наверное, грезилось, что он позвонит Путину, к которому относится хорошо, считает сильным, суверенным правителем. И тот, который тоже к Трампу прекрасно относится, тот и скажет, ну что, Дональд, там, ну давайте ничья,
например. То есть они сразу договорятся, и Владимир Путин
тоже. Да, сразу договорятся. Но это же не так, это же для нас священная война, для нас это вообще быть или не быть. Поэтому Трамп это не учитывает, экзистенциальный вызов, который бросает нам Украина, он тоже не рассматривает, он этого не понимает, он от соответствующих метафор или сравнений с своей политикой. Он еще не начал специальную военную операцию в Канаде, а начал бы, понял, более лучше нас. И вообще он еще не столкнулся с оппозицией внутри, которая его фактически начала свергать, а столкнулся бы, еще лучше бы нас понял. Но это впереди, время Трампу для того, чтобы по-настоящему осознать, что происходит на Украине, нужно время, и не короткое время, ни неделю, ни две, ни месяц. Поэтому я думаю, что он, серьезно говоря, по модулю, что ли, за пределом всех деклараций выходит, но он недоволен всеми и хочет сказать, ах так, вы меня не слушаетесь, ну вот тогда сами воюйте. Вот Стармер пусть воюет, пусть Мерц воюет, пусть Макрон, Зеленский или кого там выберут, пусть Путин воюет, раз он не слушается. Не хотите мира? Я умываю руки, это Понтий Пилат, вот это поза Трампа, но при этом он где-то продолжает говорить, ну давайте там перемирие, давайте там Зеленского поменяем, давайте со Стармером договоримся, с Путиным он еще по телефону будет неоднократно созваниваться, но вот сухой остаток или некоторая геополитическая реалити-чек, столкновение с реальностью, проверка на то, как оно есть, а не то, как оно говорится, это реалити-чек указывает на следующее. США выходят из этой войны очень медленно, очень постепенно. Мы даже это не чувствуем пока, потому что и у Евросоюза есть достаточно серьезное могущество военное, разведывательное. Трамп многие вещи передает. Но сама Америка, как таковая, вытягивается, есть такой глагол withdraw, to withdraw, как бы утягивается, сжимается, как улитка в раковину, то есть стягивается к себе. Это, в общем, соответствует американской геополитике. Америка, прежде всего, Украина не первоочередная проблема, вообще для Трампа небольшая проблема. Но раз вот он получил наследство эту войну, он думает, надо и здесь как бы проявить свою суверенитет, свое могущество. А это не очень получается, потому что это действительно очень подлая операция, направленная против нас, глобалистов. и против него, кстати, и против этого нового порядка великих держав. Глобалисты явно не опускали руки, не опускают руки и сейчас. Они создали очень много капканов и ловушек и для нас, и для Трампа, и они продолжают активно саботировать вот эту новую многополярную систему и на Украине, и в Европе. Поэтому придется еще воевать, и, видимо, довольно какой-то срок, мы уже не знаем. И вот это очень важно. Вот это Путин имеет в виду. Он дает нам очень важный сигнал, нам, русским, нам, патриотам, нам, гражданам нашей страны. Не надейтесь на легкое разрешение этого конфликта. Да, с США отношения могут быть по каким-то сторонам налаживаться. Ну, Трамп предлагает, мы с вас снимем санкции, а вы за это там пойдете, например, на уступки Украине. Ну, это же немыслимо. Родины-то не торгуют. Путин не торгует родиной. Я не знаю, есть разные политики, но Путин таким точно не относится.
Но это не про нас, да.
Это не про нас.
Давайте тогда минутку, у нас с вами осталось. Вот Александр из Белгорода, наш постоянный слушатель, говорит, есть ощущение, что в США наступает серьезный кризис, финансовый, репутационный, высшее руководство в панике и не знает, как рулить дальше. Отсюда Трамп, собственно говоря, вот тоже метается, и риторика его может измениться. Могут ли американцы сделать какую-то непоправимую глупость? Спрашивает Александр. Давайте минутку этому уделим.
Не думаю. Я думаю, что Трамп все равно настроен на деэскалацию отношений с Россией. Он вытягивается, вот withdraw, что называется, withdraw, уходит из этой войны на Украине. И наличие реальных проблем, да, я согласен, у него они очень серьезные, они будут нарастать, начинаются такой антитрампистские силы, собираются, начинают контратаковать, проблемы у Трампа будут и в экономике, и в политике, и в медиа и так далее, но решить это ядерным ударом по России вообще никак невозможно, можно только еще ухудшить ситуацию или сделать ее вообще полностью провальной и необратимой. Трамп совершенно ясно это понимает, поэтому он будет решать эти непростые для себя проблемы, справляться с этими довольно агрессивными и нарастающими вызовами иным способом. А вот успешно или нет, пока трудно сказать. Сейчас он, если угодно, начинает, по крайней мере, замедлять свой прогресс, если не отступать.
Послушаем новости, потом вернемся в студию, поговорим про поджоги автомобилей и станции Тесла в Европе. Друзья, оставайтесь с нами.
За 90 секунд. Эпическую картину Сергея Бондарчука «Война и мир» по знаменитому роману Льва Толстого знают все. Снятый в 1967 году фильм давно стал легендарным. Но мало кому известно, что сподвигло режиссера обратиться к событиям Отечественной войны 1812 года. А это была вышедшая 10 годами ранее одноименная голливудская лента. Кинопроект был не менее грандиозным. Режиссеру Кингу Видеру удалось собрать блестящий состав артистов. Многие были звездами первой величины. Роль Пьера Безухова исполнил Генри Фонда. Анатоля Курагина сыграл Витторио Гассман, а Андрея Болконского – Мел Феррер. Но, пожалуй, истинным бриллиантом картины стала несравненная Одри Хепберн. Одно ее участие в любом, и этом тоже, фильме обрекало его на зрительский успех и долгую жизнь. Кинокритики признают, «Война и мир» Видора – самая успешная зарубежная экранизация произведений Толстого. К тому же Одри Хепберн, как талантливая актриса, большая умница и очаровательная женщина, точно попала в образ Наташи Ростовой. Но и Сергей Бондарчук не ударил в грязь с лицом. Он тоже собрал звездный состав. Достаточно вспомнить Вячеслава Тихонова в роли Андрея Болконского. Фильм по праву получил высшую награду Американской киноакадемии – «Оскара» и премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.
Стас. Разберется.
Четко.
Разберется.
Ща. Разберется.
Разберется.
Да.
Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к РЖД на общую сумму более 105 миллионов рублей. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта. Часть из них принята к рассмотрению. В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск на сумму более 34 миллионов рублей к рассмотрению пока не принят. Российский «Газпром» существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля. Об этом сообщило словацкое издание «Дайникен» со ссылкой на руководство словацкого энергооператора SPP. «Газпром» с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора по турецкому потоку. Сообщалось, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт SPP с «Газпром-экспортом» действует до 2034 года. В середине января премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что российская компания найдет способ поставить Словакии газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита газа через украинскую территорию. Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в настоящее время находится на рассмотрении профильного комитета Европарламента. Голосование по нему запланировано на пленарной сессии в мае или июне этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕПМ. Власти Гагаузии рассчитывают на освобождение главы автономии Евгении Гуцул из-под ареста судом в Молдавии. Если придется, они будут добиваться этого в международных структурах, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. По его словам, диалог между Молдавией и Гагаузией отсутствует после ареста Гуцул. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение» в Европарламенте. Об этом заявила судья Бенедикт де Пертюи. Кроме нее, там признали виновными еще 8 депутатов партии. Еще 12 признаны виновными в сокрытии информации. Согласно данным суда, ущерб для Европарламента составил почти 3 миллиона евро. Это грозит Ле Пен отстранением от президентской гонки 2027 года. По данным опросов, за нее в первом туре готовы были бы проголосовать до 37% респондентов. Она лидер среди других потенциальных кандидатов. Польша начала отказывать нелегальным мигрантам в праве просить убежища. Об этом сообщил замминистра внутренних дел администрации Чеслав Мрочек. В первый день это было 4 человека, сказал он в эфире радиостанции РМФ. В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища. Еще больше интересных новостей в телеграм-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Это «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гельич, наша студия на прямой видеосвязи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы продолжаем нашу беседу. Обещали поговорить про поджоги станций и автомобилей Тесла. В частности, станции поджигали во Франции. И сразу 7 автомобилей Тесла сгорели на парковке автосалона в Германии. Давайте именно сначала про ситуацию, да, вот в Европе на эту тему побеседуем. Это протест против Трампа, против американцев вообще, либо лично против Илона Маска, вот так вот европейцы, или кто там выдает, да, себя за европейца, протестуют?
Ну, я думаю, большинством, вот в Америке, по крайней мере, установлено, что большинство людей, которые совершают акты вандализма против Теслы, это трансгендеры, феминистки, сторонники Демпартии.
В общем, всяких запрещенных в России движений,
да,
в том числе.
Организации, да, представители ЛГБТ. И украинцы. Ну, в принципе, они уже слиплись в одну, в какое-то в такое очень своеобразное направление, где разница между украинцем, нацистом, ЛГБТ, запрещенным в Российской Федерации, или трансгендером, уже просто очень сложно понять, потому что это одна идеологическая масса. Эта масса вот в эпоху постмодерна очень большое значение имеет война символов. Или семантическая война. Поэтому Маск – это символ Трампа, Трамп – это символ мага, Made America Great Again, Tesla – это символ самого Маска, это его компания, она принадлежит. Вот если бы можно было, например, сжигать аккаунты x.com, запрещенной в России сети бывшего Твиттера, тоже принадлежащего Маску, то я думаю, этим бы тоже вот это как бы украинская трансгендерная интернационал бы на деньги Сороса тоже бы занялся. Сжечь аккаунты. Можно еще сводить с ума искусственный интеллект. Кстати, недавно обнаружили, что искусственный интеллект, в общем, в некоторых случаях реагирует как человек. Он сходит с ума, у него бывают психические кризисы, если ему давать какие-то взаимоисключающие указания, как вот Бейтсон определял, что шизофрения так развивается у людей, у родителей с плохой дикцией или со сбоями в логическом мышлении, дети часто бывают психически больными, потому что они дают указания, так называемый double bind, взаимоисключающий. Подойди ко мне подальше, например. Если ребенок это слышит с детства, он сходит с ума. Так вот, в принципе, искусственный интеллект тоже можно таким образом довести до точки кипения, как показывают новые исследования, продвинутые. А сегодня мы знаем, что X.com, запрещенный в России, приобрел принадлежащий Маску искусственный интеллект. Так вот, я думаю, что сводить искусственный интеллект, принадлежащий Маску, с ума тоже станет задачей трансгендеров и украинцев во всем мире, так же, как сжечь электрозаправки Теслы, проводить ключом для того, чтобы портить эти машины, чем занимаются в Америке вовсю, атаковать дилерские центры Теслы. Это такая семантическая, символическая война, война символов. Поскольку к ней относятся очень серьезно, она имеет продолжение просто на поле боя, по сути дела, это не так безобидно, как кажется. А это нагнетение ненависти. Вот Трамп, Баска, вернее, прошу прощения, вчера выступая на организованном митинге, куда пришли тоже представители вот этой соросовской, украинско-трансгендерской массы, и тоже пытались это сорвать и на него напасть, он сказал: «Слава богу, у меня количество угроз убийства я получаю меньше, как сказали сотрудники моей безопасности. Обычно в день это 180 тысяч угроз физического убийства, а сейчас 170 на 10 тысяч».
На 10 стало меньше, да.
Стало меньше. Так вот, на самом деле, сжечь заправку Теслы, нанести машине Тесла физический урон – это символическое убийство Маска. Символическое убийство Илона Маска, есть символическое убийство Дональда Трампа. Символическое убийство Дональда Трампа означает символическое убийство 100 миллионов американцев, которые за него отдали свои голоса, безусловно. То есть, в принципе, это некий символический геноцид тех политических сил, которые не согласны в Америке со своим поражением, а которые в Евросоюзе все еще сохраняют свои радикальные позиции. Это не так далеко, не так сильно отличается от посылки военной помощи, в том числе солдат, на украинский фронт. Это одна и та же война. Война символическая, война за глобалистские ценности, война за смену пола. И когда мы смотрим на украинских пропагандистов, когда мы видим их, что говорят глобальные СМИ, либеральные, глобалистские либеральные СМИ в Европе или в Америке, мы видим эту невероятную степень ненависти. То есть это просто по сравнению и с нашими СМИ, и по сравнению с трампийскими изданиями. Но накал совершенно другой. То есть есть террористическая группа людей с огромными возможностями, огромными финансовыми, политическими, организационными с возможностями, с потенциалом невероятно большим, которые занимаются мировым терроризмом в таком вот ежедневном ключе. И вот если... В эпоху вообще виртуального мира то, что ты делаешь символически, может быть важнее, чем то, что ты делаешь физически. Ты сжигаешь Теслу или просто царапаешь ее. Ты оплатишь покушение и приветствуешь покушение на Трампа. Или как сейчас вот идет такая фейк-ньюс в сети, что якобы было покушение на Путина после того, как Зеленский сказал, что ему осталось недолго жить. Угу. На самом деле ничего не произошло. Но это не важно, поскольку какие-то образы горящего лимузина где-то просто там снятого, неважно, где угодно, хоть в Камбодже на самом-то деле, даже без всякого старания придать этому видимость правдоподобия, это тоже элемент войны. То есть на символическом уровне фигуры, которых ненавидят глобалисты, их убивают, их расстреливают. А вот на самом деле грань, где ты сжигаешь Теслу, вроде пока ты нанес только материальный ущерб своей противоположной своему оппоненту, и где ты едешь на фронт, убиваешь русских людей, насилуешь русских женщин в Курской области, издеваешься над детьми и над стариками, забрасываешь их гранатами, эта разница очень маленькая. Вот мы просто люди немного старорежимные, для нас кажется, что ну, вот это преступление действительно преступление, ну а там какое-то сжечь машину или кого-то обозвать в социальном аккаунте или прийти помитинговать против политического оппонента, это, мол, допустимо. Это совсем разный, что ли, регистр агрессии. А на самом деле сегодня все наоборот. То есть вот человек, сжигающий Теслу, он осуществляет акт геноцида своих политических и идеологических противников. Это очень серьезно. Это подготовка. По сути дела, это даже начало, я думаю, мировой гражданской войны, где не народы сталкиваются, не Европа с Америкой, не Украина с Россией, а где сталкиваются просто два лагеря таких, если угодно, интернациональных. Потому что о сторонниках традиционных ценностей в Америке, у них гораздо больше сторонников традиционных ценностей в Европе или в России даже, и даже в Китае или в исламском мире, чем у глобалистских элит в той же Америке, в той же Европе. Ну, у нас, слава богу, эти глобалистские элиты существенно подтеснены. Они, конечно, где-то есть, но этот разговор сейчас, может быть, сейчас не до них, потому что они массово переходят на сторону русского народа, это прям видно, и это прекрасно, поэтому не будем, мне кажется, здесь придираться. У нас этой проблемы так остро, по крайней мере, как в других обществах, точно не стоит. Если они действуют, так действуют из-под тишка. А и в Америке, и в Европе они действуют вполне открыто. Соответственно, вот эти два лагеря, которые между собой воюют, это уже не горизонтальное, если угодно, межнациональное столкновение. Там Америка и Европа. Европа и Россия, Украина и Россия. А речь идет о каких-то двух полюсах человечества, через трансграничных полюсах, о каких-то группах людей, которые, по сути дела, все представляют себе по-разному. У одних все это конец человечества, это трансгуманизм, это транссексуальность, это утрата любых форм коллективной идентичности. И они-то как раз сам и выступают главными агрессорами. Это постгуманистические группы, будь они украинскими нацистами или первертами там, из Берлина или Парижа, они принадлежат принципиально к одному и тому же типу. Это армия Сороса, А это армия Ротшильдов, это армия вот этих глобалистских элит, еще очень-очень сильных, и они убивают. И вот различие между угрозой, которую получает Илон Маск, вот одну из этих 170, слава богу, не 180 тысяч угроз физической расправы, которую он получает в своих соцсетях, а с этим мы, наверное, все столкнулись в России, и мы знаем, кто за этим стоит. Хотя, может быть, и нет, может быть, речь идет о том, что эти угрозы не только сами непосредственно украинские нацисты посылают. Может быть, это уже целая армия ботов или каких-то ферм таких глобалистских.
Но наверняка их активно используют для того, чтобы закидать или вот это, да, масштаб, количество создать так точно. У нас буквально 10 минут остается. Давайте по 5 минут на каждую новость. Мы посмотрим на отношения США и Ирана, потому что там как будто бы эскалация та самая сейчас происходит. Но я коротко напомню, накануне Дональд Трамп сказал о том, что пригрозил, точнее, Ирану невиданными ранее бомбардировками, если США и Иран не заключат соглашение, ну, по поводу ядерной программы имеется в виду. И сегодня Иран отвечает, собственно, в ответ пригрозил штатам, говорит о том, что, собственно, за себя они свою позицию будут отстаивать. И как бы, да, если вдруг штаты попытаются поднять мятеж в Иране, насколько здесь серьезно сейчас может все это закрутиться?
Вот мятеж — это как раз дело рук обычно соросовских сетей, а Трамп предпочитает угрожать иначе, то есть прямыми бомбардировками всех стратегически важных объектов, включая ядерных, на это...
Но это атака тоже... извне, в любом случае,
извне,
получается.
Да. Это атака извне, либо своим оружием, либо израильским. А в ответ Иран сказал, что у нас есть оружие, способное нанести такой критический урон военным базам США в регионе. То есть он отвечает так же. Ну так суверенные державы так и должны говорить. Вот смотрите, Трамп говорит, мы Америка суверенная. Хорошо. Что значит суверенная держава может сделать? В частности, например, напасть на какую-то другую суверенную державу. Никто не может сказать, не делай этого, потому что суверенитет там и заключается, что над носителем суверенитета никого нет. Или есть Бог. Ну, Бог скажет, это вот уже другой вопрос. Там, ну, как, собственно, Буш в свое время сказал, God send me, strike Iraq. Бог сказал мне, ударь по Ираку. Может быть, сказал, может быть, нет. Какой Бог? Еще это надо посмотреть. Но я сейчас не об этом. Это понятие суверенитета, что ты можешь, имеешь абсолютное право, если ты глава какого-то государства и считаешься с суверенитетом серьезно, можешь нанести удар по другому государству, в том числе и подвергнуть его бомбежками. Можешь, это не значит должен или обязательно сделаешь. Что отвечает иранское суверенное государство? Попробуй только. То есть со мной тоже нельзя говорить таким способом. Сделай это, а то. Попробуй. Мы готовы сражаться. Мы понимаем, что такое наш суверенитет, а готовы его отстаивать. То есть здесь вопрос не в том, что плохо поступает Трамп, или как бы не безответственно понимают, поступают иранцы или нет. Речь идет, что если одно государство суверенное, вот с точки зрения реализма, заставляет что-то сделать другое государство, тоже суверенное, надо иметь достаточно силового потенциала, чтобы не только убедить, но и принудить к тому, чтобы это было сделано. Вот это принципиальная составляющая суверенитета. Трамп, по сути дела, так и говорит. Он ведь не угрожает, что мы сбросим вас. Это цветные революции, это дело либералов. Он его самого сбрасывает. Он не может не понимать, что эти цветные революции сейчас оружие не в его руках. Оружие в руках его идеологических противников, в том числе и в самих Штатах. Поэтому против него направлена цветная революция. Цветная революция – это не его арсенал, а его арсенал – прямое военный удар его и Израиля. Трамп грозит этим. Иранцы отвечают, мы услышали вас, ну попробуйте, мы по вам ударим. Смотрите, как хуситы держатся. На самом деле им тоже говорят прекратить. Они говорят, не прекратим, а то что? Мы воевали всю нашу историю, у нас жениться можно только после того, как убьешь своего противника, у хуситов, у йеменцев на севере Йемена. Ну попробуйте с нами поборитесь. Вы нас бомбите, ракетами недавно по Сане, так регулярно сейчас Америка обстреливает. И что? Как будто у них падает желание воевать. Не, наоборот, только разгорается. Иран приблизительно что-то в таком духе. Поэтому я думаю, что Трамп ведет свою политику, Это политика реализма, политика суверенной державы. Сейчас, и сейчас ему надо доказать это. Понимаете, он провозгласил мага, Make America Great Again. Но надо на кого-то как-то проявить это. С перемирием на Украине не получается. А на Ближнем Востоке, вот, да, с Канадой не получается. Канадские все, в том числе и консервативная политика Пуальевр. Ну, такой сомнительный, тоже правый глобалист, по сути дела, который тоже традиционные ценности, но он вдруг очень жестко против Трампа выступил, не хочет 51-м штатом становиться, тем более не хочет Карни, вот этот наследник Трюдо, там, либерал, глобалист чистый. То есть с Канадой не очень получается. С Гренландией, вроде Трамп говорит, сейчас купим, сейчас захватим, завоюем, это нам нужно. Мы говорили в начале передачи о значении арктической зоны вот в новой геополитике будущего. Да и там какие-то протесты, пусть тоже...
Не так
пусть
все даже, гладко, да.
Да, может быть, и Сорос их поддерживает. Кто знает, сухой остаток. Не особенно пока у Трампа мага получается. Вот он и нервничает. Он говорит, тогда по Ирану ударю, сейчас на какие-нибудь тарифы введу еще против России, против Китая. Но дело в том, что, честно говоря, мне вот хотелось бы, чтобы Трамп продолжал свою политику и вот, сталкиваясь с действительностью, искал настоящие пути того, как сделать Америку снова великой. Потому что надо ранжировать риски, надо ранжировать угрозы, надо смотреть, кто в этой ситуации на самом деле друг, а кто на самом деле враг. Потому что в одиночку США со своей повесткой мага не справится. Нужны союзники, нужна большая политика. Вот Трамп сейчас, на мой взгляд, очень хорошо обозначил эти цели, но как их реализовать, явно он просто пока не знает. То есть это метод пробы и ошибок. То есть где-то силой, где-то мягкостью, не получилось, отошел. Но это тоже опасно. То есть вот этот такой зарихватский бизнес-стиль, который в некоторых вопросах великолепно действует, потому что Америка прошла за эти 3 месяца невероятный путь от того настоящего коллапса, в который ввергли эту страну предыдущие правители, либералы, демократы. Много сделано, конечно, но сейчас начинается самое главное. Сейчас начинается архитектура нового миропорядка, порядка великих держав. И это требует искусства, это требует глубины, это требует знания, это требует философии, знания цивилизации. А у Трампа, конечно, подход гораздо более простой, что ли. Но мир непростой. И поэтому вот если он будет следовать своим изначальным целям, он с этой сложностью познакомится, как-то начнет ее учитывать и повзрослеет. Путин тоже не стал таким мастерским политиком сразу. 25 лет он изучает мир, и наверняка, мы не знаем об этом, и не надо об этом думать и говорить, но совершает какие-то ошибки или неверные ходы, потом исправляет их. Например, доверие Западу чрезмерное. Это же просто колоссальная
уже известная ошибка, да, которую, но кстати говоря, он признает, да, он ее признает.
Вот, но 25 лет руководит великой державой, выводя ее из тоже катастрофической ситуации, куда ее загнали либералы в 90-е. То есть 10 лет разрушения и 25 лет попытки хоть как-то что-то отстроить. Это вообще ломать не строить, как говорят. У нас в 90-е годы все сломали, и Путин до сих пор себя в толком привести в порядок это не может. А Трамп всего 3 месяца, степень вот этого разрушения может быть еще больше, чем у нас. Поэтому я думаю, что надо спокойно к этому относиться, только никто не должен уступать свой суверенитет. Великий, так великий, сделаем великий Иран великим снова, сделаем Йемен снова великим. Пусть все те, кто могут, становятся великими. И вот кто-то поддержит, кто-то будет против.
Главное, чтобы Трамп потом за авторские права, да, вот эту фразу, не забирал себе, как желание у каждой страны будет тоже сделать свое государство снова великим. Но не всем это и надо, кто-то и так сегодня в целом выполняет эту задачу. Давайте вот на что обратим внимание. Мы следим за развитием ситуации вокруг ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ну, безусловно, те политики, которые сейчас находятся у власти, как бы ее заменяют, да, говорят о том, что есть надежда, что голос России услышат на мировой арене. В частности, надежда на ОБСЕ и ООН. Вот мне, честно говоря, здесь надежду я эту не испытываю, потому что, как показывает практика на других примерах, даже если та же самая Организация Объединенных Наций что-то скажет в ответ и скажет, что действительно так делать нельзя, ай-яй-яй, это, допустим, политически продиктованное решение, ну, по факту это ничего не изменит.
Знаете, Молдова сейчас при Майе Санду находится в руках под внешним управлением вот этих глобалистских кругов. Они совершенно не обращают никакого внимания на международное право, они делают, что хотят. Если они кого-то дают указания или поддерживают арест какого-то политика, значит, остается надеяться только на себя. Я думаю, что надо брать судьбу Гагаузии в свои руки, потому что сейчас решает только сила. Право уже практически отложено, отведено на второй план. Мы живем в переходе от одного миропорядка с одними правилами и правами, с одними моделями поведения к другому новому порядку, к следующему порядку, порядку великих держав. И сейчас право не работает вообще. Оно временно заморожено. Оно может работать только на уровне неких действительно суверенных государств. Вот в России оно работает, потому что суверенное государство. В Китае работает. А вот там, где суверенитет относительный, либо его нет вообще, то надеяться на право нет. Тем более Сорос, как сейчас выясняется, подкупил в глобальном масштабе судебную систему. В Америке столкнулись. Они называются это activist judges. То есть идеологически ангажированные, ну и, соответственно, коррумпированные судьи. Соответственно, на судей нельзя надеяться ни в Молдове, ни в Европе, вот во всем пространстве, там, где есть так называемая демократия, там судебная система коррумпирована. Вот это очень новое явление. Конечно, я бы просто вообще на право в таких так называемых либеральных демократических режимах не уповал. Там существует диктатура. Большинство судебная система абсолютно коррумпирована, поэтому надо надеяться только на свои силы. Россия может, конечно, морально помочь, и мы поддерживаем гагаузский народ, как мы поддерживаем Приднестровье, но ваша судьба в ваших руках. Если вы позволите вашего лидера арестовать, посадить, ну, значит, вы не боретесь за свою свободу, за свои права должным образом. Не отстояли, да. Мы не можем сейчас, мы не в том положении, чтобы заставить кого-то, принудить в Молдове, например, отпустить вот эту замечательную, смелую и честную женщину Гуцу. Она жертва свободы, жертва
политического
суверенитета.
Политического преследования, об этом прямо говорилось. Да. Делаем сегодня здесь паузу, обязательно вернемся через неделю. Снова в понедельник встречаемся в полдень с Александром Дугиным и продолжим беседу по актуальной повестке. Пока новости.